Передаем сигналы точного времени.
Сроки ослабления и окончания пандемии. Есть ли единое мнение среди вирусологов и ученых? И письмо бельгийских врачей. Правда ли это или фейк от ковид-отрицателей?
В студии Людмила Шаулина и Василий Белоусов.
Сейчас вот в новостях прозвучало сообщение о том, что в России зафиксировали высокий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. В 41 регионе страны эпидемический порог по этому показателю превышен. А недельные пороги заболеваемости ОРВИ преимущественно превышены среди взрослых россиян.
И тут хочется сразу вспомнить те рекомендации, которые даются постоянно для тех, кто почувствовал себя не совсем здоровым, у кого поднялась температура, у кого заложило нос и появились какие-то еще симптомы простудного заболевания.
Коронавирус, а просто ОРВИ, тут важно подчеркнуть,
появились симптомы простудного заболевания. Что рекомендуется всем нам в этой ситуации делать? Первое – оставаться дома. Второе – вызвать врача.
Угу.
Так ведь?
Да, безусловно. Ты знаешь, и вот это сезонный подъем заболеваемостью ОРВИ осложняет и так непростую ситуацию с коронавирусом. Потому что нельзя быстро определить, чем конкретно инфицирован человек. Если у него симптомы, подходящие и под коронавирус, и под острое респираторное заболевание.
Быстро определить нельзя. Рассчитывать приходится исключительно на врача, который придет к вам, потому что вам не рекомендовано ходить в больницу в случае, если у вас поднялась температура, да, и появились какие-то симптомы, которые схожи с симптомами коронавируса. И возникает ситуация, о которой, например, вчера писали нам наши слушатели, когда мы тоже обсуждали тему коронавируса.
Да.
Месяц назад, прочитаю. Месяц назад мой взрослый сын обратился к врачу с жалобами на температуру 38,5. Врач прослушал легкие и сказал, что это простуда. На просьбу обследовать на коронавирус получил отказ. Отболел. Через месяц я настояла, чтобы он сдал кровь на антитела. Ответ: антитела на высоком уровне. И это произошло в Подмосковье. Писали очень много наши слушатели о том, что не приезжают врачи, о том, что скорые ждут по двое суток, о том, что участковый врач никак не может дойти, о том, что когда врач участковый все-таки дошел, выписывают самые обычные жаропонижающие, и на этом все заканчивается, а человек тяжело болеет. О том, что невозможно дождаться своей очереди на то, чтобы сдать бесплатно в поликлинике ПЦР-тест. О том, что врачи говорят: нас мало, вас много, приходите в поликлинике. Ну как же, нам нельзя приходите все равно. И вот такие жалобы, они звучат постоянно, ими переполнены социальные сети, о них пишут уже и наши коллеги-журналисты, вот сегодня мы тоже об этом решили поговорить.
Ну, тут нельзя не отметить, что сейчас, конечно, ситуация, при которой люди действительно пересматривают подход к самолечению. А если раньше с температурой 37-37,5 и легким насморком люди просто оставались дома, можно было отлежаться или даже выйти на работу, то сейчас, конечно, опасаясь, что это вот тот самый вирус, люди сразу вызывают врача. И приводит это, естественно, к тому, что система здравоохранения во многих регионах и городах не справляется.
Как же быть в этой ситуации? Что же нам делать? Я предлагаю подключить к нашей беседе экспертов. У нас на связи президент Российской ассоциации общественного здоровья, кандидат медицинских и доктор политических наук Андрей Демин. Андрей Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И генеральный директор контрактно-исследовательской компании КЭК, эксперт по общественному здоровью, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Николай Александрович, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, вот смотрите, в оперативном штабе нам говорят о том, что если у вас поднялась температура 37 и выше, вы должны оставаться дома и вызывать врача. Но что делать, когда действительно, как мы сказали, система здравоохранения во многих регионах не справляется? Люди массово начинают вызывать врача в тот момент, когда вот еще год назад они бы спокойно пошли на работу или просто отлеживались дома. Что делать сейчас? Вот можете какие-то свои рекомендации дать? Андрей Константинович, наверное, к вам вопрос.
Да, действительно, есть такая проблема, она очень остра и тяжело переживается, кстати сказать, не только населением, но и нами, профессиональными работниками здравоохранения, и нашим руководством, конечно, в каждой стране. Я специально смотрел, изучал иностранный опыт, и могу сказать, что там я увидел. Во-первых, вот это вот первая реакция, которая была в начале, если вы помните, с чего все начиналось, это вот всех больных принесли в больницу. И оказалось, что далеко не всем эта помощь нужна. Во-вторых, предложить особенно арсенал довольно ограниченный. Угу. Больницы превращаются в рассадники инфекции, защитных средств не хватает. И, в общем, все это быстро переполняется. И оказалось, что некоторые страны, которые пошли по другому пути, они начали вот подключать амбулаторное звено более активно. А некоторые регионы, отдельных стран Европы, стали вообще делать акцент на помощи на дому. Но наше население, оно очень разное. Есть такие даже люди, которые считают, что любой контакт с системой здравоохранения, он шансы на выживание уменьшает, а не увеличивает. И вообще вот где-то там быть записанным в какой-то реестр, быть внесенным, что ты этим переболел, это тоже тебе на будущее тоже какие-то проблемы может создать. Поэтому некоторые просто вот с ним надо вести разъяснительную работу, чтобы это преодолеть. Но на сегодняшний день, конечно, что предлагают нам делать? Это развитие телемедицины. Мы тут, конечно, отстаем, у нас есть довольно большие резервы в этом отношении. Это самая взаимопомощь. Здесь должна включаться, конечно, в любом случае. Ну и вот те моменты, когда человеку действительно нужна интенсивная помощь, мы не должны это прозевать, этот момент. Здесь, конечно, ключевое значение имеет ряд показателей. Ну, как говорят специалисты, один из самых главных – это показатели, которые нам дают так называемый пульсоксиметр. Это вот насыщение крови кислородом, это частота дыхания, это температура, которая не понижается при применении жаропонижающих. Ну и вот в том числе вот этого тестирования, даже я посмотрел по зарубежному опыту, да, такие организуют мобильные станции тестирования. Ну, буквально ты едешь на автомобиле по каким-то своим делам, а где-то стоит какая-то палатка, ты там сдал этот тест. Но в системе здравоохранения ты не касаешься. Что касается вот этого недостатка кадрового, который испытывают и врачи, и сестры, медработники, они тоже заболевают. Некоторые просто боятся и уходят из профессии. Это тоже такое явление есть. Тем более, что мы видим вот те меры компенсаторные, которые нам предложены, в том числе финансово, они явно неадекватны, на мой взгляд, тем рискам, с которыми эта вся работа связана. Поэтому здесь что говорят? Вот привлекать пенсионеров, людей, которые уже вышли из профессии, да, по возрасту, к ним надо обращаться, студенты-медики, и, конечно, большой очень резерв сейчас по всему миру идет переманивание кадров, это привлечение мигрантов. И, ну, такая риск, естественно, не просто так же люди должны рисковать, что-то им надо такие вот стимулы придумать, предложить, чтобы это их заинтересовало.
Но поэтому с врачами-пенсионерами вот сразу вопрос.
Да, они в группе риска.
И они в группе риска.
Я все понимаю, но в любом случае, вот я говорю о том, какая практика мировая, когда, ну, врачебная профессия, сами понимаете, мы все в группе риска всю жизнь, это особая профессия, это даже, я бы сказал, с элементами, а у многих, это, так сказать, в основной части это такое религиозное служение, это люди свой долг отдают, как они его понимают. Поэтому риски в медицинской профессии, да, это есть.
А можно ли вообще квалифицированно, удаленно помочь человеку определить, каким конкретно вирусом он инфицирован или какое конкретно у него заболевание? Вот вы сами сказали про пульсоксиметр, но это явно требует очного взаимодействия с врачом. Николай Александрович, как вы считаете, можно ли с помощью телемедицины каким-то образом действительно сейчас наладить квалифицированную помощь для всех, вот, в том числе и находящихся под угрозой распространение коронавируса?
Ну, скорее в массовом порядке нет. Вот. И я расскажу, может быть, о тех симптомах ранних, которые заставят насторожиться, да, человека и, соответственно, искать медицинскую помощь уже, может быть, стационарную. Да? Ну, давайте, понятно, что важна пульсоксиметрия, данные сатурации, да, оксигенации крови. Я напомню, что пороговым значением является значение 95, ниже 95, в соответствии с современными методическими рекомендациями Минздрава. Да? Меньше 93 – это уже повод состояние, переходящее в тяжелое. Так. Нет, переходящее в тяжелое. Да-да-да. То есть если меньше 95, это уже средней тяжести, состояние автоматически. Но понятно, что пульсоксиметры есть не у всех. Давайте посмотрим, какие еще есть признаки, которые позволят, что называется, задуматься, да, над, может быть, госпитализацией. Ну, первое – это температура. Температура выше 38,5 в течение 2-3 дней, которая плохо корректируется жаропонижающими средствами, а именно парацетамолом и ибупрофеном. Это первое. Второе – это любые серьезные проявления ОРВИ, сильные. Это сильная боль в горле, это сильный кашель, особенно сухой, да, с трудноотделяемым, с трудноотделяемым, да, с небольшим количеством отделяемого. Соответственно, дальше. Особенно важно одышка, ощущение заложенности в грудной клетке. Это очень такие важные признаки. Для пожилых обращаю особое внимание. Это особая группа людей, у которых температуры высокой может и не быть на фоне серьезной инфекции. Да? Соответственно, у таких людей особое внимание нужно обращать на состояние их сознания, так называемые делирии, да, и состояние оглушенности сознания, когда человеку трудно сосредоточиться, он находится, ну, давайте так скажем, в полусонном состоянии, да, внешне.
Это первые признаки пневмонии или проявления коронавируса?
Это первые признаки серьезные. Это, ага. Нет, это общие признаки серьезных проблем, острых со здоровьем. Угу. Они могут быть вызваны коронавирусной инфекцией, могут быть не, вызваны не коронавирусной инфекцией. На фоне пандемии стоит обращать на них внимание. Для подростков, я не говорю для детей, это отдельно, да? Для них, кстати, критерии более мягкие. Соответственно, для госпитализации требуется наличие большего количества признаков, но, по крайней мере, в соответствии с действующими методическими рекомендациями. Знаете, вот коротко хочу сказать, да, вот давайте разделим ту нормативную базу, которая сегодня есть, и реальную практику. Это разные вещи. В соответствии с нормативной базой, если вы внимательно посмотрите, есть приказ от марта этого года о временных порядках организации работы медицинских организаций 198Н, который определяет порядок, собственно, госпитализации. То есть при каких условиях нужно госпитализировать пациентов. И там, если вы посмотрите, критерии довольно-таки интересные. То есть оказывается, что если у человека есть средне-тяжелое состояние или даже у человека легкое состояние заболевания, легкая тяжесть заболевания, но при этом он находится в одном помещении, в квартире проживает с пожилыми людьми, с людьми с хроническими заболеваниями, то автоматически его нужно госпитализировать. На практике этого не происходит. Давайте скажем прямо, да, не происходит. И даже в Подмосковье этого не происходит.
Ну, на практике происходят вообще удивительные вещи, когда у людей и по 5 дней высокая температура, и люди начинают задыхаться, им ставят пневмонию, но их все равно не госпитализируют.
Хотя это прямое нарушение вот этого приказа, который в настоящее время действует, да, он не отменен, он действует до 1 января 2021 года пока. Но почему это происходит? Ну, как уже мы обсудили, проблема есть с количеством, собственно, коек, они не бесконечные. На фоне слабо контролируемого эпидемического процесса, понятное дело, что количество больных, нуждающихся в госпитализации, в соответствии с этим критерием, оно очень быстро растет. А количество коек увеличивается далеко не такими темпами, даже если мы вводим резервные мощности. Кстати, не везде в стране есть возможность быстро ввести резервные мощности. Кроме того, правильно совершенно было сказано о том, что есть явный недостаток количества специалистов. Притом речь идет о специалистах и среднего звена, и врачей, и отдельно врачей-реаниматологов. Да? Вот. Соответственно, есть проблема со специализированными койками АРИТ, это интенсивной терапии. Значит, они, ну, не бесконечное количество. Поэтому давайте так скажем, что в ближайший, может быть, месяц-полтора у нас, ну, на практике очень сильно изменятся критерии госпитализации, тогда, когда фактически госпитализация будет проводиться только людям с тяжелым и крайне тяжелым состоянием и лишь небольшому количеству людей с состоянием средней тяжести. Я так думаю, да, прогнозирую. Соответственно, да, это является нарушением ныне действующего порядка оказания медицинской помощи, но количества коек все равно нет, специалистов недостаточно, поэтому будет, я думаю, таким образом. Поэтому очень важно сейчас, да, каждый из вас это может сделать, зайти на сайт Министерства здравоохранения, там есть открытые материалы по лечению коронавирусной инфекции, в том числе легкой и среднетяжелой степени тяжести. Да? Там есть рекомендации, к кому обращаться, к каким врачам, какие анализы делать. Ну, на всякий случай для себя изучить эти вопросы. Они не столь сложные, да? Не требуют медицинского образования.
Но мы тогда упираемся в проблему самолечения, с которой, в общем, борется вся наша система здравоохранения.
Можно будет обращаться.
Врачам можно будет
обращаться, да, единственное, что...
Ну, то, что это удаленно надо делать, я так понимаю, опять.
Не обязательно, может быть, с выездом врачей на дом. Другое дело, что поймите, если вы будете готовы сами, будете знать, какие препараты используются вообще, да, какие подходы к лечению, это несложно, это правда, информации очень так немного. И, соответственно, вы будете правильные вопросы задавать врачам, которые к вам будут выезжать. И, соответственно, может быть, в каком-то случае это поможет госпитализироваться, в каком-то случае поможет уточнить протокол лечения. Вы просто поймите, физически сейчас врачам очень тяжело, количество вызовов запредельное становится, да, и врач не может уделить вам достаточное количество времени даже на выезде.
Ну вот нам пишут сейчас, да, из Подмосковья, да. В нашей поликлинике из 7 врачей осталось 2, а вызовов в 5 раз больше. С утра один доктор, после обеда второй, 5 врачей болеют.
Да, да, но это обычная практика. Дело в том, что, видите, не секрет, что медицинские работники в группе наибольшего риска по заболеванию. И, кстати, не только те, кто в красной зоне работает. И даже не столько те, потому что те, кто работает в красной зоне, они работают в защитном обмундировании, что называется, да? То есть в защитных костюмах и прочих СИЗах. А вот врачи, которые работают в поликлинике, они, к сожалению, работают в более, так сказать, масках, там, в халатах, да?
Соответственно, у них риск заразиться
выше,
да.
менее защищен. То есть понятно, что они в масках, там, в респираторах, но тем не менее, менее защищены. И поэтому, конечно, я вот честно вам откровенно скажу, что нашим медицинским работникам сейчас, не только врачам, да, в целом медицинским, приходится очень тяжело.
Да, но что же делать с пациентом?
Да вот смотрите, да, много сообщений таких приходит. Пишет Элла, знакомая дома 2 недели отсидела, лечилась по совету друзей, сдала кровь после этих 2 недель, там антитела нашли. В магазины и аптеки при этом ходила. То есть являлась источником заражения для других людей. И никто, соответственно, никаких самоизоляции от нее не требовал.
Вот это большой вопрос, кстати, большая проблема. Вот я обращаюсь сейчас ко всем нашим слушателям, да, дело в том, что очень важно не только самим вылечиться, да, но и не заразить других людей, не подвергнуть их дополнительной опасности. Поэтому при любых признаках, сейчас по ходу пандемии, да, дело в том, что сейчас же идет пандемия, и поэтому любые признаки ОРВИ, любые, это может быть и боль в горле, это может быть и кашель, и температура, и все, что мы перечисляли, они сигнализируют вам о том, что из дома выходить не нужно, только в крайнем случае, если вы обращаетесь за медицинской помощью, за госпитализацией.
А что же делать? Да, вот вы позвонили в поликлинику, а вам говорят, врачей нет, машин нет, никто к вам не придет, приходите ногами. Андрей Константинович, как быть пациентом, который получает такие ответы по телефону?
И об этом много пишут. Вот немножко повернул бы рассмотрение нами темы. Что можно делать, чтобы до этого не допустить? Потому что вот у нас много говорили, помните, чтобы эту кривую сделать более плоской. А по-хорошему-то ведь мы имеем дело с эпидемическим процессом, который хорошо очень изучен в целом. Я не говорю про конкретную пандемию, здесь многие еще вопросы уточняются. Но в целом мы знаем, что есть и профилактические меры. Вот сегодня, поскольку это все накладывается на наш сезонное обострение гриппа, да, конечно, прививка от гриппа 4-валентная, которую сейчас предлагают, отработанный механизм, он у нас бесплатный, в значительной, так сказать, объеме. Пожалуйста, это надо к этому отнести внимательно, сделать. Тогда мы уже многие вещи снимаем. Во-вторых, я думаю, что вот это вот противоречие, вот это вот, я бы сказал, даже вот, которое происходит, которое у меня вызывает просто вот неприятие и возмущение по поводу вот этих вот, что якобы там страдают какие-то интересы. У нас ничего
какие
важнее,
интересы, здоровья простите?
Людей нет. Поэтому вот эти вот разговоры, экономика не позволяет нам
понятно,
там
да.
остановить. Я думаю, что совершенно неправильный подход, и он людоедский по сути своей. И нам надо делать то, что не позволяет людей доводить до реанимационной койки, до вот этого самого, до кладбища. А мы, я считаю, далеко не все делаем. А вот эта конкретная ситуация, когда некому обратиться, да, получается. Ну, что я могу вам сказать? Я думаю, что в этих случаях нас многим гражданам скажут, обращайтесь там за платной помощью, кто-то там по своим знакомым будет включить свои сети, так сказать, социальной поддержки. Ну, то есть как-то так или иначе люди, большинство людей в крупных городах, по крайней мере, у нас высоко урбанизированная страна, они какое-то себе утешение, помощь найдут.
Нашли бы, да, но... если бы не один такой фактор, что обращение, просто одно обращение в платную поликлинику, это в среднем по Москве, я сейчас говорю московские цены, 2000 рублей. Это еще без анализов.
Анализ еще будет это, конечно, столько же
стоит. Любая болезнь разоряет человека в конечном счете. И его семью. И в конечном счете страну она может разорить. Поэтому, конечно, я здесь согласен полностью с коллегой Николаем, что здесь надо самому свой уровень интеллектуальный, так сказать, информационный повышать и быть готовым. И заранее, может быть, если вы еще даже здоровы, подумать, а вдруг, если эта вот чаша вас не минует и ваших близких, что вы будете делать, куда вы будете бежать, кому будете обращаться. Имея в виду, что официальная система, ну, так сказать, в таком состоянии находится в известном, которое мы сейчас обсудили. И на нее надежда, ну, конечно, есть. Я не говорю, что у нас она куда-то исчезла, испарилась. И одномоментно. Но, тем не менее, вот может оказаться, что врач, вам, которого будете, вы не сможете дозвониться в поликлинику в эту пресловутую, или врач вам будет обещан, он придет там через сколько-то дней. Это сплошь и рядом. Я же не говорю про какие-то отдаленные населенные пункты, где всегда было не очень хорошо у нас, а теперь совсем беда.
Но вот вы сами заговорили об альтернативных мнениях, и не могу не подвести к этой теме. Вот в российских СМИ, соцсетях буквально накануне распространилось открытое письмо бельгийских врачей. Да, врачей, ну, властям и СМИ. Я просто скажу, для слушателей, чтобы было понятно, авторы письма считают, что риски от коронавируса следует подвергнуть критической переоценке. Карантинные меры должны быть отменены, а ношение масок и самоизоляция как вредящие здоровью населения больше, чем сам ковид.
Ну, я ознакомился с этим документом. Во-первых, его происхождение туманное.
Это правда.
Это так. Во-вторых, когда чекинг, целая индустрия, борьба с фальшивыми новостями, или анализы, там очень много нестыковок, то все там документы доверять вообще нельзя. Но я в целом рассматриваю его. Вот, имея дело с бизнесом, я с интересом бизнеса и тем, как он работает, знакомился на примере противодействия табачной эпидемии, алкогольным этим самым, я же не говорю там про наркотический бизнес. Бизнес, он очень, как вам сказать, он очень творческий, у него много ресурсов, он может, я думаю, что это вполне может письмо вписаться в стратегию бизнеса, которая направлена на сохранение своих прибылей, понимаете, вот так называемой экономики, в ущерб интересам здоровья. То есть они любые сейчас аргументы вам высыпят на стол и будут убеждать наших руководителей, что другого выхода нет, иначе труба и так далее. А я вижу, что я совсем недавно разговаривал со своей коллегой, например, из Брюсселя, да, Бельгия, известно, тоже там очень большие проблемы, и идет быстрый рост. Да, там совершенно четко человек говорит, да, сидим дома, и будем сидеть столько, сколько нам скажут, а вакцина будет только к лету. Ну, это я имею в виду такой вот, как бы на уровне бытовом, как люди эту ситуацию понимают. И они очень дисциплинированно все это исполняют. И так, чтобы кто-то там кричал или там требовал, что ни в коем случае нельзя эти меры предпринимать, да, людей по домам сажать нельзя, и нельзя им там давать денег, чтобы они это время как-то пережили, там, ну, это не поймет никто. А у нас это какая-то вакханалия просто идет, и в том числе вот такие вот фальшивки выбрасываются в информационное пространство, чтобы кого-то еще там убедить, что смотрите, это еще даже бельгийские, да еще врачи там какие-то фигурируют. Понимаете, это абсолютно, на мой взгляд, фальшивый документ.
Да, ну смотрите, вот опять же, да, огромное количество разговоров о новых открытиях в области лечения коронавируса. Вот как вирус появился, эти сообщения появляются практически каждую неделю, да почти каждый день, что уж там. А прошло уже почти, извините, полгода, да? А есть ли на сегодняшний день самые эффективные лекарства для лечения COVID-19? Или до сих пор все используется как вспомогательные средства без 100% гарантии выздоровления? Николай Александрович.
Да, но здесь надо сказать, что, как и при большинстве заболеваний, используются несколько типов терапии, да, начиная от симптоматической, которая влияет на симптомы, дальше патогенетическая, которая влияет на течение заболевания, и так называемая этиотропная, которая влияет на причину заболевания, в данном случае на вирус. Вот противовирусные препараты, разработка которых идет довольно бурно, но пока не сказать, чтобы очень успешно, они действительно есть, но они очень умеренную эффективность, слабую или умеренную эффективность. Вот по ремдесивиру последние данные ВОЗ, они говорят, что ремдесивир не оказывает влияния на течение заболевания, у пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением госпитализированных. Да? По фавипировиру последние данные показали японские о том, что этот препарат обладает умеренной, ну не очень сильной, но умеренной эффективностью для пациентов как раз амбулаторных с неосложненной пневмонией ковидной. Да? Вот. Соответственно, эти препараты есть? Да, они есть. И на рынке есть, и ремдесивир даже появился, хотя под патентной защитой реально недоступен, но зарегистрирован уже в России. И фавипировир есть. Цену, я думаю, вы знаете все.
Да.
Она широко обсуждалась. Сейчас, кстати, цена немножко снизилась. Теперь цена 100 рублей за таблетку. В расчете за таблетку, соответственно, считается...
А сколько таблеток нужно в день?
Смотрите, там нужно во взрослом, если я правильно помню, таблеток 8, могу ошибаться. Ну, в любом случае, да, в любом случае это большое количество, и на и вот те первые упаковки, их нужно было 2 упаковки на человека на курс лечения. А цена была, соответственно, в районе 13 тысяч за одну упаковку. Ну, вот можете посчитать, 26 тысяч. Но сейчас цена будет ниже. Ну, как бы не критично ниже, но все равно заметно ниже. Вот, теперь смотрите, по поводу другого лечения. Это же не значит, что лечения нет. Это значит, что этиотропного лечения, оно довольно слабо эффективно. Но есть ведь и другое лечение. Например, антикоагулянтные препараты, я имею в виду и гепарин, и всякие таблетированные формы, да, они очень хорошо работают, особенно у среднетяжелых, тяжелых пациентов. А противовоспалительные, это даже дешевые глюкокортикостероиды, типа дексаметазона, так и более специфичные дорогие препараты, которые блокируют так называемые интерлейкины, цитокины, да, они тоже есть. Соответственно, это есть также и переливание плазмы переболевших, ну, практически малодоступны на практике вид лечения, но он существует. В отдельно странах в качестве экспериментального, но видимо эффективного лечения используются моноклональные антитела против самого вируса. Это биогенно-инженерный препарат. Также используются уже клеточные биомедицинские продукты, но это все недоступные технологии. Да? Если говорить о доступном, то это антикоагулянтная терапия, симптоматическая терапия, направленная на лечение разных там степеней тяжести заболевания, она есть, безусловно.
Но это позволяет просто каким-то образом вспомогательные средства, да, использовать?
Нет, они кардинально влияют.
А, кардинально.
Нет, они кардинально влияют на течение. То есть смысл не в том, чтобы обязательно на причину повлиять на вирус, но если мы влияем на ключевые звенья патогенеза, то есть развитие заболевания, это работает примерно так же, ничуть не хуже.
Знаете, поэтому да, здесь... да, понятно, у нас очень мало времени остается. Вопрос, который волнует всех без исключения, о сроках ослабления и окончания пандемии. Есть у вас какие-то прогнозы, Андрей Константинович? Насколько вирус еще с нами?
Да, конечно, это очень важная тема. Я очень доверяю специалистам в этом плане. Но вот те специалисты, которые, мнение которых, мне кажется, можно прислушиваться, ну, в крайнем варианте, при наличии вакцины около 2 лет, чтобы это все дело убрать, а без вакцины около 5 лет.
Понятно. Спасибо вам большое. Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин был с нами на связи. Гендиректор контрактно-исследовательской компании КЭК Николай Крючков.
Радио России.